Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается цикл бесед о Толстом в нашем вечернем сегменте. И понимаю, как много вопросов может быть у православных людей. Как же так на Радио «Вера» и о Толстом говорят? Дорогие друзья, снова и снова не устаю повторять. Лев Николаевич Толстой – грандиозное явление мировой культуры, не только российской, мировой культуры. Если мы из-за его философских, религиозных поисков, тупиков, в которых он оказывался, из которых потом выходил и шел дальше, вычеркнем из нашей культуры, мы обворуем самих себя. Вот поэтому мне кажется важным говорить о Толстом, о его творчестве, о его пути, тем более, что для своего времени, а особенно, наверное, вот если в течение вот долгой жизни выделить период рубежа 19-20 веков, скончался он в 1910 году, вот рубеж 19-20 веков и вплоть до момента его кончины. Это, конечно, один из самых известных людей в мире, и уж совершенно точно самый известный человек России в мире и один из самых влиятельных в мире людей. Когда Толстой умирает на станции Остапова, журналисты из всех ведущих мировых изданий дежурят и ловят каждый его вздох, о чем незамедлительно сообщают в редакции своих газет, и об этом мгновенно узнает весь мир. Толстой – та величина, которую мы не можем, да на самом деле и нежелательно бы его вычеркивать, откуда бы то ни было. А важно приглядеться к нему и понять, какое действительно влияние он оказывал на своих современников, и далеко не всегда это влияние людей приводила в тупик. В нашей студии Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки воина Ясенецкого в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, автор 5 книг о нем, член Союза писателей, кандидат биологических наук, что важно в связи с биографией святителя Луки. Екатерина Игоревна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Не первый раз мы с вами общаемся, по-моему, первый раз лично, вот когда вы здесь в студии. Очень рада этому и надеюсь, это будет доброе начало. Ваша была инициатива о святителе Луке поговорить в связи с Львом Николаевичем Толстым. И для меня это был, скажу честно, несколько неожиданный заход. Расскажите, пожалуйста, почему?
Мне это кажется совершенно очевидно, потому что святитель Лука, как знают все его биографы, с юности находился под очень большим влиянием Льва Николаевича Толстого. Известно, что молодым человеком, 19 лет, он написал письмо Льву Николаевичу Толстому «Ясную поляну», а до того он старался жить по принципам Толстого, немножко вызывая недоумение своей семьи, в которой были тоже очень выдающиеся, талантливые люди. Старший брат Владимир – юрист, младший брат Павел – музыкант, такой жуир, душа общества, остроумный. И, кстати, потом он стал замечательным офицером царской армии, самым таким мужественным и храбрым воином в семье. И вот интересно, что сохранились записи внучатого племянника святителя Луки Георгия Николаевича Сидоркина, который жил с ним в Крыму.
Сохранились? Это вы их сделали?
Нет. Это записал Георгий Николаевич, я их просто опубликовала. Георгий Николаевич, сам будучи очень интересным художником, творческим человеком, он замечательно описал вот эти годы с дедушкой, и он там сравнивает трех братьев воина Синецких с братьями Карамазовыми. Владимир – Иван, Павел – Митя, ну, младший, правда, со старшим, и Валентин – Алексей. И он пишет, мне кажется, что вообще это просто какое-то базовое вот явление русской культуры, русской истории, русской ментальности, братья Карамазовы и вот эти три типа братьев, которые, из которых вот мы, наш свет, так сказать, любви падает на того, кто стал святителем Лукой, и вспоминают современники, родные, что этот юноша сторонился веселых компаний, он вот с юности себя, ну, я всегда говорю, что он закладывал свою жизнь как житие. У меня такое впечатление, я уже более 12 лет занимаюсь так внимательно его биографией. И начал он с того, что строго, последовательно, рьяно следовал принципам Льва Николаевича Толстого. То есть опрощение, строгость к себе, физический труд, аскетизм такой бытовой. То есть он ходил в простой одежде, ездил косить с крестьянами, спал на жестком полу, там что-то подстелив, и всячески, да, он отдыхал, он, как он пишет, его первый биограф Марк Поповский, со слов его родных, он отдыхал, путешествуя пешком по Киевским холмам и размышляя, вот обдумывая философские вопросы. Это было у него вроде отдыха. И у него вот это желание, это стремление, которое он, в конце концов, все вот эти различные, как бы, так сказать, веяния, направления своей жизни сформулировал, служить простому народу.
А сколько будущему святителю Луке в то время лет?
Ну, ему было там вот это где-то, так сказать, со школы началось, со старшего школьного возраста. И вот в 19 лет он совершенно четко в письме к Льву Николаевичу Толстому сформулировал то, ради чего он хочет жить. И он написал Толстому с просьбой повлиять на родных, повлиять на мою мать, которую он, кстати, очень любил и почитал. Именно он беспокоился о ее душевном состоянии, повлиять на мою мать, на моих родных, которые хотят, чтобы я готовился к какой-то называющейся хорошей жизни в будущем. А я, говорит он, должен ехать, я знаю, что я должен ехать в деревню, где люди голодают, чтобы поучиться у них и чтобы стяжать любовь к Христову. Вот так он себе в 19 лет ставил цель жизни. И нужно сказать, что он к этой цели стремился, конечно, до самых последних своих дней, и в этом было уже влияние Толстого. Он написал это письмо. По-моему, это было в октябре 1897 года, и судьба этого письма неизвестна. То есть я всегда считала, что по каким-то причинам Лев Николаевич не ответил на его письмо. Ну, вот у меня сын занимается антикварной книгой, рукописями. Иногда к нему попадали письма, приходившие Толстому. И я видела, что Лев Николаевич отвечал и на менее значительные письма. То есть тут молодой человек дворянского происхождения, из довольно, ну, в общем, вполне состоятельной семьи. Из Киева пишут ему, что научите, скажите, как мне быть, как мне жить, повлияйте на моих родных, потому что я считаю, что человек не может заглушать голос совести. Но здесь вот все в этом письме дышит идеями Льва Николаевича. И, конечно, мне кажется, что оно еще написано прекрасным стилем у святителя, одним из его многочисленных даров, которые Бог ему отпустил. Дар было слова. Дар слова, дар убеждения. И я считала, что письмо это просто не попало. Ну вот недавно я в одних воспоминаниях встретила такое упоминание, что, да, в Красноярске, в последней своей третьей ссылке в Сибири, святитель Лука познакомился с хранителем Ясной Поляны Николаем Павловичем Пузиным. И есть несколько писем святителя к Николаю Павловичу. Они подружились. И вот я встретила в воспоминаниях такое, мелькнул такой факт, что письмо, что он получил ответ на это письмо, но оно затерялось у него при обысках. Но при этом он никогда об этом ничего не говорил. Из чего, мне кажется, можно сделать вывод, что его, может быть, не удовлетворил
ответ Толстого.
Да, не удовлетворил. Кроме того, он сам в своей биографии, автобиографии, он говорит, что он находился под сильным влиянием Толстого, что Толстой был главным для него моральным авторитетом. в молодости. Но, прочитав его труд «В чем моя вера», который был запрещен, то есть это в списках, это сам издат какой-то начала XX века, я понял, что Толстой еретик, далекий от истины. И на этом поставил точку в отношении именно духовных поисков. И это тоже, кстати, удивительно, потому что столь молодой человек и в такой степени проникнутый идеями и влиянием личности Льва Николаевича, так решительно, такой зрелый, такой вот окончательный был сделан вывод. Тем не менее, очень многое говорит о том, что Толстой в его жизни играл большую роль. Вот в 21-м году был знаменитый аукцион неизвестного архива святителя Луки, на котором было несколько его рукописей богословских, не опубликованных, и были книги, вот просто был такой лот, книги из библиотеки архиепископа Луки, связанные с Львом Толстым. Там было три книги, одна из них переписка с дочерью, еще какие-то такие архивные документы, и одно из массовых таких изданий Толстого «Голос Толстого» просто для народа. Потому что нам удалось приобрести именно эти книги, которые мы видим, что он в нашем музее, вот сейчас на экспозиции, один из экземпляров представлен, он заложен веточкой сухого растения, то есть он их читал, там какие-то пометки, он возвращался снова и снова к этим мыслям. И в его поздних богословских трудах я тоже нахожу какие-то отсылки к Толстому, когда он говорит, что вот к этой мысли моей ближе всего подошел вот Лев Николаевич Толстой в каких-то своих, правда, художественных произведениях.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Екатерина Игоревна Каликинская проводит с нами этот светлый вечер. Директор музея святителя Луки, воина Ясенецкого в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, автор 5 книг о нем. И мы говорим сегодня о той роли, которую Лев Николаевич Толстой сыграл в жизни святителя Луки в рамках нашего цикла о Толстом. Екатерина Игоревна, ну вот вы обозначили важный водораздел. Святитель Лука действительно отвергает тот духовный опыт, который предлагает Толстой в своем труде «В чем моя вера», что греха таить неприемлемо, конечно, для христианина. И вообще с христианством, не, как сейчас говорят, не бьющийся, да, не сочетающийся.
Не верстающийся.
И вместе с тем, ведь жизнь святителя Луки как будто бы действительно шла по той траектории, которую он для себя в юности замыслил, проложил под влиянием Толстого. Вот он оканчивает университет как, ну, чуть ли не лучший выпускник, поправьте меня, если я ошибаюсь, и он может выбрать любую больницу, клинику, университет, университетскую клинику, да, где он может работать в качестве врача. Нет, он хочет ехать в глушь и там спасать людей. В итоге оказывается действительно в том месте, где, ну, в общем, он в итоге, по-моему, даже на фронте оказывается.
Нет. Он начал свою, ну, как теперь бы сказали, карьеру врача, отправившись на фронт русско-японской войны, вернее, не на фронт, а в тыловой госпиталь в Чите. Но это было там, в общем, сложное, как бы, несколько было. Он поехал за своей невестой. Как говорит его второй биограф Юрий Леонидович Шевченко, академик, хирург, бывший министр здравоохранения и директор клиники гнойной хирургии, он говорит, что он не мог допустить, чтобы святая сестра ехала на войну без него. Вот, тут
понятно,
вот какая-то слабость великого человека.
Это не из-за Толстого. Ну, ладно, ничего.
Нет, это не из-за Толстого. Но тут еще не нужно забывать, мы немножко перескакиваем, что прежде всего он отказывается от живописи, в которой он был очень одарен. И я много видела его работ, художественных. И вот у нас сейчас в музее экспонируются две картины, его подлинники, ранние очень. Но он, собственно, он прекратил писать, заниматься живописью после того, как занялся медициной. Они действительно удивительные. Они... Я не люблю, когда говорят, он стал бы великим художником, потому что там нужно много всего, чтобы сошлось, чтобы стать великим художником. Но он был очень одарен, и ему очень это нравилось, и хорошо, прекрасно получалось. Он в выставке передвижников студенческой такой работы участвовал. Но он это в себе задавил, задушил, потому что для него важнее было выполнить вот эту свою моральную цель – служить простому народу. И это тоже отголоски недоверия Толстого к искусству, как искусство для богатых, это баловство, ну, переламывая, прямо скажем, сам себя, Лев Николаевич, который тоже был очень культурным человеком и любил, и понимал и живопись, и музыку, тем не менее он, так сказать...
Ну, это проповедь того самого опрощения, да, от да. слова «упростить», да? Да, «опроститься».
Да, что заниматься живописью, это было бы вот какой-то роскошью, каким-то баловством.
Излишек.
Да, при том, что он сам признается, я бы пошел по дороге Васнецова и Нестерова. Понимаете, то есть, но Васнецов и Нестеров кто? Это художники, расписывавшие храмы великие, поэтому что тут может быть неморального? Но вот все-таки вот это требование прощения в жизни своей личной, вот этой личной такой жертвы, это, конечно, идет от Толстого. И то, что он едет в глухие разные маленькие городки, где очень плохие были условия. Тут, конечно, ну, здесь сталкивается вот эта вот идейная доминанта с реальностью, потому что рано или поздно он вскоре он понимает, что для того, чтобы эффективно лечить людей, для того, чтобы облегчить, опять-таки, их страдания, он должен защитить докторскую диссертацию, потому что он разрабатывает новые методы обезболивания, и он тогда вот приезжает в Переславль-Залесский, 6,5 лет, это огромный срок для него, для его биографии он живет там, вся медицина великолепная к тому времени Российской империи к его услугам, научное сообщество, это вот... Опять же, сошлюсь на Юрия Леонидовича Шевченко, который говорит, что это был звездный час хирурга и ученого Переславль-Залесский, потому что там была защищена его диссертация по обезболиванию, которая предлагала новые методы. И знаете, как он трогательно оправдывает себя в предисловии к диссертации. Он говорит, что желание облегчить работу моих коллег, земских врачей, предложив им новые, более простые, как ему казалось, но это при его виртуозности, методы обезболивания, и избавить пациентов от страданий, является оправданием большой затраты моего времени на эту работу. Только так. Только так.
Да.
То есть он же умный был человек, он был очень умный человек, так же, как и Лев Николаевич. Он понимал, что если он будет дальше прощаться, то это сталкивается просто с невозможностью выполнить свой врачебный долг. Там же все-таки еще была врачебная миссия, он уже ее принял на себя и принял. И мне кажется, что он, ну вот сознательно, и часто, знаете, вот это удивительно, что такой молодой человек, опять-таки, что он сделал не как ему хотелось. Он пишет в автобиографии: «Мой мозг, словно резиновый шар, выталкивал чужеродные знания, потому что у меня было отвращение к естественным наукам». У него, который сделал такие великие открытия в этих естественных науках, мозг выталкивал. И вот этот юноша, он решил, он не прислушался к себе, что мне хочется. Он какую-то вот высшую цель перед собой ставит. Мне кажется, Толстой в молодости не был, конечно, таким целеустремленным. Там мотало, болтало, там что только, какие только влияния. Да и потом тоже. А здесь вот воля – это вот как стрела, пущенная к солнцу. Вот вся жизнь вот так выстраивается.
Мне кажется, вообще не вполне корректно, наверное, было бы личностно их сравнивать, потому что святитель Лука, он человек цельный. Мне кажется, он и с юности, суть потому, что вы рассказываете, с юности цельный. Толстой всю жизнь да. себя ищет.
И борется с собой.
И борется, да, да. И это свидетельство вот такой раздробленности. Может быть, знаете, может быть, поэтому вот то, что... Ведомо святителю Луке, радость от присутствия Божия в жизни, да, радость вот этого Бога общения, общения личности с личностью, человека личности, с Богом личностью. Это так и не получилось познать Толстому. Ну, хотя, откуда мы знаем, что происходило с ним на смертном одре, да, когда он уже не мог поделиться своими, да, переживаниями. Мы знаем, что о трансформации на смертном одре у него есть очень важные произведения. Например, «Смерть Ивана Ильича» или «Хозяин-работник». А что происходило с ним самим на смертном одре, это нам неведомо. А могло там случиться все что угодно, с учетом, конечно, масштаба его личности.
Конечно.
В том числе и примирение с Господом. Вот. Но у святителя Луки, у него просто, мне кажется, вообще не было такого уровня раздрая внутреннего, вот такого уровня метаний.
Такого, может быть, рода не было, но, конечно, были и сомнения, какие-то отходы были. Мне кажется, их можно сравнивать и в личностном плане, знаете, вот... У них было общее. Общее было в том, вот, ну, говорят же, что некоторые люди рождаются стариками, а некоторые всю жизнь юноши, а кто-то сохраняет себе ребенка. И вот гениальный ребенок был, мне кажется, и в святителе Луке, и в Льве Николаевиче. Вспомните, как он балет описывает. Это совершенно взгляд ребенка.
Это «Войне и мире», это опера, где Наташа сидит.
Да, да.
Это прием, который Шкловский назвал «остранение».
Да, да, да. Ой, да. А святитель Лука, у него тоже, знаете, вот он иногда просто вот умиляет. С одной стороны, это великий ум, это как могучий интеллект, а с другой стороны, детская какая-то простота, когда он вылечил секретаря Ленина Горбунова, вот просто приехал, его вызвали там в Душанбе, он резко там провел операцию, спас человека, и его... Тогда это называлось Сталинабад. И ему говорят, что давайте переезжайте к нам. Он говорит, конечно, да, я перееду, но я же архиерей. Вы построите храм. Это он говорит советским начальникам там, которые... И мне кажется, вот, кстати, со сталинской премией, что у него тоже такая же была вот на первых порах вера. И с премией, и с поворотом как бы государства в сторону церкви. Он по-детски, как хотело его сердце, он по-детски поверил. И у Толстого, в общем, тоже такие черты детской простоты какой-то, вот великой, в общем-то, они тоже были. Когда он сказал, ну, какие могут быть вообще разговоры, там, я не знаю, о войне, об ограничении, просто перестаньте друг с другом воевать, вот, это все, люди должны перестать. Ну, то есть, вот какая-то... Нотка вот этой вот святой,
да,
простоты
наивности
была.
Такой, да.
Наивности, но это святая, конечно, наивность, она идет от Бога.
Было бы хорошо, если бы мир действительно был устроен так, как видели его вот в этой простоте самые разные выдающиеся люди. Но, увы и ах. Знаю, что ведь святитель Лука не единственный был молодой человек своего поколения, кто, будучи христианином, или придя впоследствии к христианству, очень был увлечен Толстым. Ну, один из ярчайших примеров, конечно, младшая дочь Толстого, Александра Львовна, да, которая, она-то была прям толстовец такая.
Да. Я не, первый и лучший.
Первый и лучший. Да, Чертков еще, Чертков, да, толстовец, и она тоже толстовец. И в общем, это такая прям глыба-махина, и папин авторитет, и папе она всю жизнь готова посвятить, и, в общем-то, и замуж она так и не выходит, и при этом, когда она уже глубоко в эмиграции, и она
строит храм,
очень многое переосмысляет, и очень много, кстати, занимается благотворительностью, вот тоже корни толстовства, пожалуйста, да, ближним помогать. Это папина закваска, и при этом для нее вот весь этот ее собственный уже поиск трансформируется в итоге и приводит ее в православное христианство. Это удивительно.
Она говорила так, когда ее спрашивали, как же вы, дочь Толстого, строите православный храм, спасаете там священников, их семьи в эмиграции, она сказала, мой отец всегда был с гонимыми. Если бы он видел, какие гонения воздвигли на церковь, он давно бы был уже с ней. И, ну, тут как-то нужно к ней прислушаться. Иван Алексеевич Бунин целую книгу написал о том, что Толстой хотел и мог вернуться все-таки в лоно православной церкви. Мы, конечно, не знаем, это глазами очень любящего человека написано вот.
Вы знаете, а я тоже в это верю. И мне хочется в это верить. Знаю, что когда старец в Арсенофе Оптинский к Толстому приезжал и пытался на станцию Остапова, и пытался к нему туда пробиться, его же не Толстой не пустил.
Да,
его
да.
не пустили Чертков и, собственно, Александра Львовна. Они и Софью Андреевну не пустили, супругу. То есть Александра Львовна не пустила к папе собственную маму. И они держали там вот эту круговую оборону. А если бы Толстой был в силах, в сознании в этот момент, если бы он знал, мы, в общем-то, вполне можем допустить, что он захотел бы со старцем Варсонофьем пообщаться.
Он же приезжал к Марии Николаевне, своей сестре Шамардина.
Конечно, и в Оптину приезжал.
И спрашивал его, и он говорил: Маша, я могу вот здесь поселиться, вот, только меня не трогайте, но вот меня примут обратно? Она сказала: конечно, примут.
Конечно. Mm-hmm. И тут он узнает о том, что уже вся Ясная Поляна стоит практически у порога, что его ищут, что его уже нашли, и что буквально через несколько мгновений его настигнут здесь, в Шамардине, его найдут, а он, собственно, сбегал побыть с самим собой и в тишине.
Ну, это уже следствие его великой славы.
Да.
А Софья Андреевна, сейчас уже много исследований, она абсолютно православным человеком была последние годы своей жизни. И она причащалась после смерти Ванечки, их младшего сына, он ей не препятствовал.
Собственно, когда и Льва Николаевича от церкви отлучили, ведь она тоже, она оставалась церковным человеком и водила в храм детей.
Да.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. Говорим на этой неделе о Льве Николаевиче Толстом с самых разных сторон. Вот сегодня, в частности, говорим о том, как он на своих младших современников повлиял, в частности, на святителя Луку воина Ясенецкого. Наши гости Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, автор 5 книг о нем, член Союза писателей, кандидат биологических наук. Я Алла Митрофанова. Буквально через несколько минут вернемся.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии сегодня Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки воина Ясенецкого в Федоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, автор 5 книг о нем, член Союза писателей, кандидат биологических наук. И говорим мы сегодня о влиянии Льва Николаевича Толстого, поскольку у нас неделя Толстому посвящена, на святителя Луку и на других молодых людей того времени. Екатерина Игоревна, знаю, что ваши научные изыскания привели вас и к другим следам влияния Толстого на интеллигенцию. То есть это образованные молодые люди, настроенные, как в лучшем смысле этого слова, энтузиасты, волонтеры, служить людям. И многие из них впоследствии или даже в то же время, когда увлекались идеями Толстого, были церковными людьми и находили себя в том, чтобы, ну, как это тогда говорили, идти в народ. Целая плеяда замечательных молодых людей, о которых вы блестяще совершенно рассказываете. Кто они? Прям по именам давайте.
Да, и народовольцы шли в народ, чтобы метать бомбы, а эти люди шли для того, чтобы строить Россию. Вот было такое приютинское братство. Его основатели Дмитрий Иванович Шаховской, князь Рюрикович, образованнейший человек, историк, потомок Чадаева, потомок Щербатова, Владимир Иванович Вернадский, его ближайший друг, с которым они вот рука об руку, Фёдор Фёдорович и Сергей Фёдорович Альденбурги. Сначала кружок даже их назывался Альденбургским, потому что задавали тон, прося Альденбурги. Фёдор довольно рано умер, а Сергей Фёдорович стал крупнейшим историком, востоковедом. Александр Александрович Корнилов, Иван Михайлович Гревс. Тоже историк, специалисты по Римской империи, по различным, так сказать, периодам российской истории. И они все были членами кадетской партии, которая сыграла большую роль, к сожалению, и в событиях революционных. Но мы говорим сейчас о раннем периоде, когда эти молодые люди, учившиеся в Петербургском, в Московском университете, объединились для того, чтобы служить России. Причем некоторые из них, Владимир Иванович и Дмитрий Иванович, они родились в Варшаве. И у них был лозунг «Я хочу стать русским, поэтому я должен послужить стране образованнейшей». В общем-то, все они дворяне разной степени, так сказать, знатности, но это не имело никакого значения, потому что вот любимой мыслью Дмитрия Ивановича Шаховского было «приютинское братство». И он выработал такие три принципа: «Так дальше жить нельзя, как все живут в благополучии, в каких-то излишествах. Мы все очень плохи, значит, нам нужно работать над собой, изменяться, и без братства, опять же, нам не жизнь». Сначала это все очень было таким очень, ну, как бы немножко аморфным, все это, ну, главное было желание, страстное желание изменить жизнь путем именно не революционным, а эволюционным, привести к каким-то реформам, личный, главное, самое, начиналось все с того, чтобы делать личный огромный вклад вот в конкретном каком-то месте России. То есть вот Дмитрий Иванович, блестяще закончив исторический факультет Московского университета, едет в Весьегонск, становится там работником земства, его жалование 1200, половину он отдает, он говорит, что это очень много, и он вообще всю жизнь проповедовал именно вот о прощении, что работай как можно больше, еще были такие, значит, затем принципы, работай как можно больше, потребляй, трать на себя как можно меньше, и чужие нужды принимай как свои. Он был, в общем-то, идеологом, конечно, вот этого течения. И это было, вот это были не просто слова, то есть он, поехав и работая в земствах, он занимался именно организацией сельских и приходских, церковно-приходских школ, и вот за время его работы, за один год в Весьегонском уезде стало на 34 школы больше.
Ого!
Представляете? Да, то есть добавилось 5 с лишним тысяч учеников, крестьянских детей. Он лично в сапогах, в ватнике, ну, при этом красивый, конечно, очень породистый, великолепный человек, но отказавшийся, да, да, конечно, ездил по этим уездам, разговаривал, вникал, вкладывал свои деньги. Да, еще вот мне очень понравилась его переписка с Иваном Михайловичем Гревсом, который... и Владимир Ивановичем Вернадским, когда уже они там на старости лет помогали друг другу, те, у кого были какие-то доходы, других там уже отключили там и от пенсии, и от гонораров литературных и переводческих. Дмитрий Иванович так написал одному из своих друзей: «Ты не прав, когда говоришь, что кто-то из нас богатый, кто-то бедный. Ну, типа, у тебя больше денег, а зато у меня целый мир. Я богаче на целый мир. Мир все равно мой, поэтому мы с тобой одинаково состоятельны». Вот он был такой удивительнейший человек. И он работает, он создает еще там сельские библиотеки. Там при Весьегонске открылась... Первое, вот это странно, конечно, первое, это 90-е годы 19 века, первая публичная библиотека, в которой жители за небольшую плату могли пользоваться книгами. Ну, боже мой, у нас вот этого как-то уже давно, да, небольшую плату. Но это было благом, и он тоже туда вот что-то несколько тысяч книг за небольшой срок добился, что туда поступили, там, пожертвования. Ну, то есть это, конечно, и он очень активно. И, кстати, я, конечно, не специалист по этому периоду, он... Получается, что вот это приютинское братство вообще пригласило Толстого на свое совещание о том, что делать с голодом, который в то время, в 91-92 году в России, так сказать, вот нагрянул. И вот эти все люди, они настолько... Ну, мне кажется, что дело, конечно, и в масштабе личности Толстого, но, видимо, он все-таки вот угадал какую-то общественную...
Запрос какой-то.
Нужду, да, потому что вот это опрощение, служение народу, вот это какое-то вот это уже бродилое вот это вещество, и он просто выразил его словами и своей личностью, так сказать, подкрепил. Вот
харизмой.
Да, харизмой, потому что... Их было много, вот они многие, другое дело, что у кого-то это быстро проходило, вот там описывается в биографии Владимира Ивановича Вернадского такой случай, когда вот его такие молодые друзья, ну, кто-то отпадал, кто-то шел обычным путем чиновничьим, кто-то женился там, и, хотя там и жены были, подвижницы, то есть они и рожали детей, и занимались вот этой общественной деятельностью.
Просто... Жены декабристов.
Да,
ты такой,
да,
типаж русский.
Но только не в отрыве от жизни государства, не, а именно, так сказать, в гуще народной, вот, что собирается эта молодая компания, они все разговаривают о том, что нужно жить проще, что нужно служить, что нужно идти в народ. А потом родители молодого человека, который на квартире которого происходит собрание, они приглашают их к столу, и там стоит накрытый стол, лакеи и так далее. И как они все смутились, и, ну вот... Хотя, в общем...
Это Вернадский, да, вспоминает?
Да, да, да. То есть вот,
любопытно.
Вот такие вот были. И нужно сказать, что они все сделали, конечно, очень много. Никто из них, ну, не исчез. Они огромные научные труды подняли, и общественная деятельность была велика, и влияние на общество.
Вы знаете...
И семьи свои создали. То есть, в общем, это великие люди.
И счастливы были в браке.
Ну, в общем, да. В общем, да.
Но Дмитрий Иванович Шаховской, я знаю, что у них с супругой там прям вообще удивительная история.
И еще более удивительная история его детей, потому что вот его младшая дочь Наталья Дмитриевна Шаховская и ее муж Михаил Владимирович Шик, я очень погрузилась сейчас в эту историю, но... Мне, ну, то есть я, конечно, это может быть такое не каноническое мнение, но это жизнь новомучеников, это жизнь супружеской пары новомучеников. Михаил Владимирович был расстрелян на Бутовском полигоне, он принял священство в 21-м году и пошел по крестному пути совершенно сознательно. А Наталья Дмитриевна, можно сказать, его и побуждала к этому, и возвышала, и несла крест, при этом она занималась и научными трудами, и книги писала для детей изумительные, и проводила экскурсии по Москве, когда у нее была грудная дочка, там наставляла ее на родных и ехала, чтобы... Вот она занималась такой очень большой просветительской деятельностью, но при этом это были люди уже строго православные. И у них из-за этого был некий конфликт с Дмитрием Ивановичем, который... С одной стороны, православный человек, понимаете, как там очень как-то все было так нелинейно. С другой стороны, вот и он, и Владимир Иванович Вернадский, они считали, что христианство в той форме, которую вот они наблюдали в обществе, в том разрезе, устарело, оно нуждается в реформации, оно нуждается в каком-то более свободном, открытом, вольном отношении. Дмитрий Иванович даже, он занимался историей Чадаева, и его философические письма, он нашел их все в архивах и перевел с французского. И этим переводом пользуется, то есть он вообще все его наследие сохранил. И он даже какой-то там о каком-то пантеизме говорит. Ну,
это, кстати, толстовская тема. Да. Пантеизм в «Войне и мире», пантеизм просто, да, выше крыши.
Да, да. Но при этом вот сегодня я буквально прочитала, вот занимаясь историей Чаадаева уже, и уже в конце своей жизни, Дмитрий Иванович пишет так. Я думаю о том, что Чаадаев умер в ночь, по-моему, там с 14 на 15 апреля. Это пасхальная ночь. Умер он, вот он такой западник, умер он в Москве, так же, как сам князь Шаховской. И он ждал этого звона, но он его не услышал. И дальше Дмитрий Иванович говорит, но меня очень утешает мысль, что когда его отпевали, священник сказал: «Брат во Христе, Христос воскресе». Ну, это же православные абсолютно глубинные, конечно, так сказать, корневые какие-то уже реакции, которые, с одной стороны, вот разум, он его побуждал, и спорить с дочерью, он считал, что вот ее такое последовательное христианство, такое вот, ну, мученичество настоящее 20 века, что это какое-то сектантство, что вот они не должны соблюдать все обряды, что это вот... Им было трудно, они считали, что они вот с детьми, что дети как бы не разделяют. Ну, то же самое, кстати, у Владимира Ивановича Вернадского произошло. Его сын, эмигрировавший во Францию, был гораздо более православным человеком, но при этом, конечно, была взаимная терпимость, понимание, любовь, внимание, это все было, да. И они еще были счастливы в семейной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаю, этот час с нами проводит Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки воина Ясенецкого в Фёдоровском монастыре Переславля-Залесского, биограф святителя Луки, автор 5 книг о нем, член Союза писателей, кандидат биологических наук. И говорим мы о влиянии на святителя Луку и других, на тот период времени, молодых людей, Льва Николаевича Толстого, и его идеи, и его поиска, и поиска социального, общественного, и поиска духовного. И вот, Екатерина Игоревна, вы привели сейчас в пример Дмитрия Ивановича Шаховского, на которого Толстой, конечно, ну, такое серьезное влияние оказал. Но мне кажется, вы знаете, вот тот случай, когда Господь великий режиссер, Толстой сам столько школ не построил, сколько Дмитрий Иванович Шаховской. Вы говорите, 34 школы, да. И плюс еще общественная библиотека.
Да, вот открылись таково... при его участии.
При его участии. Мне кажется, что вот это что-то такое, что, может быть, и через Толстого, но помимо Толстого.
Руками начинает... других вот этих, да, молодых людей.
Да.
А Дмитрий Иванович, да, он был, он не называл, понимаете, как, они вот были выше того, чтобы называть себя толстовцами, приезжать в Ясную Поляну, что-то просить, хотя он, они вот, я не помню с кем, кажется, с Грефсом, они просто взяли однажды пешком, пошли, в, ну, где-то в Туле вышли и пешком пошли в Ясную Поляну. Провели там несколько дней, беседовали с Толстым, да. То есть они были хорошо знакомы, и он, кстати, Дмитрий Иванович говорил своей дочери Наталье, когда она в Бутырки попала в 21-м году, он говорил, что, Наташа, ну как же хорошо, что ты попала в тюрьму. Во-первых, ты же понимаешь, что Лев Николаевич говорил, что каждый порядочный человек должен посидеть в тюрьме. Я сидел. Он сидел, да, его там за какие-то выступления на 3 месяца тоже, так сказать, подвергли такому наказанию, но это, конечно, были еще такие детские методы. И в 21-м году в Бутырской тюрьме Наталья Дмитриевна сидела в одной камере со своей сестрой Анной Дмитриевной, ставшей секретарем Вернадского, тоже дочерью Дмитрия Ивановича, старшая дочь, вот, и они ходили на службы в тюремную церковь.
Невероятно. А, кстати, Толстой-то себя толстовцем тоже не называл и себя к ним не относил. И вообще, вы знаете, образ толстовства, он такой, скорее, немножко карикатурный, что ли, вот сейчас в нашем сознании.
Он мелковат.
Да,
мелковат.
И праведен, светел, что там, буду раздаривать фраки крестьянам, да, не все, а, конечно, лишь те, что когда-то сносил. Помните, эта замечательная песня есть? И в неоконченной пьесе для механического пианино, которую
Адабашьян
и Михалков на основе пьес Чехова сформировали, взяв пьесу без названия в качестве магистральной темы, тоже выводит образ вот такого, да, интеллигента, ну, или полуинтеллигента, романтически настроенного молодого человека, абсолютно пустого, как видно, внутренне, который собирается идти, да, ну, чего-то там на заре вот... косить с крестьянами и кормить крестьянских детей из соски.
Ну да, но это карикатурная все-таки тень, которую, наверное, ни один великий человек не может избежать. И, конечно, толстовство мелковато.
Для самого Толстого. Да. И для таких людей, как Дмитрий Иванович Шаховской или как Вернадский. И, в общем, понятно, конечно, да, что это совсем, совсем другой масштаб. И они-то как раз суть видели.
Ну, и нужно сказать, что Владимир Иванович Вернадский всю жизнь помогал ссыльным священникам. Он помогал, вот он Михаила Владимировича Шика несколько раз вытаскивал. Он был одноклассником его сына Георгия. Вот, он его вытаскивал из тюрем, заступался. Он писал, вот меня очень тронуло, Иван Михайлович Гревс, он писал письмо, в котором просил освободить его там. Он писал Берии, писал Сталину. И не то, чтобы он ничего не боялся. Он, кстати, прекрасно понимал, что это за люди, и он очень нелицеприятно отзывался о Сталине.
Вот, кстати, это немножечко нас в другую сторону уведет, но не могу у вас не спросить. Вы упомянули сегодня Бутовский полигон. Страшное время, 37-38 годы, и место, где ну, наибольшее количество человек, конечно, было расстреляно. В частности, и люди, о которых мы сегодня говорим. Вы биограф святителя Луки, и широко распространяются сегодня цитаты, связанные с... Ну, где святитель Лука говорит о Сталине в комплиментарии. Такой форме. Что вы об этом скажете? Каково было отношение святителя Луки к Сталину?
Ну, я, конечно, тоже об этом слышала. Может быть, я все-таки выражу свое только мнение, оно не обязательно будет верным, да. Вот я просто как по внутреннему чувству. Он, конечно, у него было уважение почти не безусловно. Он не кривил душу, он не умел вообще. Святитель Лука не умел быть царедворцем. И я много вот думала об этом. Я думала, почему он так... Ну, во-первых, он поверил. Он поверил, когда был собран синод, когда началось...
В 43-м году.
Да, как бы государство обратилось к церкви, его награждают сталинской премией, но, во-первых, он возвращает большую ее часть Сталину. И как вот считают его родные, с которыми я обсуждала, они говорят, что это был жест все-таки некого... Ну, не быть причастным к этим деньгам, угу. Хотя какую-то часть он взял, потом он ее всю в сущности раздал нуждающимся. Он говорит в проповеди, вот буквально через несколько лет у него проповедь, где он говорит в Симферополе о вождях. И он говорит, что наш единственный вождь – это Господь наш Иисус Христос. Нет и не может быть никаких. Он не говорит прямо вождей народов, но вот подтекст именно этот.
Не ставить на его место.
Да.
Ни Сталина, ни Ленина,
никого. Что же касается сталинских премий, то тут, в общем, умнейший человек очень быстро разобрался, и существует такая очень мной любимая книга доносов, опубликована на святителя Луку. Она называется «Разработку Луки. Продолжаем». Это отец Сергий Филимонов и епископ сейчас Нестор Ялтинский тоже провели большую работу. Тогда он был протоиерей Николай Даненко. И просто опубликовали доносы.
То есть они взяли просто в архивах систематизировали все доносы.
И это очень интересно, потому что, понимаете, эти агенты, они не могли преуменьшать как бы... Ну, провокационности, так сказать, антисоветскость высказывания святителя Луки. И не могли и преувеличивать, потому что в одном случае, получается, они плохо работают, в другом случае они просто не нужны, если все прекрасно. И там такие очень интересные, как бы, вот такое ощущение, что поставили микрофон в комнате, и мы слышим вот неотредактированные такие разговоры. И вот один разговор в 47-м году он едет, то есть в 46-м году его наградили сталинской премией, в 47-м он едет в поезде в Москву, там на какие-то, так сказать, заседания синода, и к нему подходит его бывший пациент и говорит, что, ну, владыка, вы же теперь сталинский лауреат, вам все доступно. Он говорит, сталинские премии оказались мыльными пузырями. Им нужен был мой международный авторитет. И как это ни печально, вот вроде бы получается, что вот именно такое объяснение. Почему именно ему, когда говорят, он больше... Ну, вы знаете, вот я занимаюсь историей медицины серьезно, и я скажу, что было много выдающихся, замечательнейших медиков. Сталинские премии, правда, кому попало, не давали. Этим вопросом я тоже занималась. Там все выдающиеся люди, но их было много. Их было больше, могли, преспокойно могли не дать ему. Это была воля Божья, и как бы вот, и никак иначе это объяснить нельзя. Но это был и такой политический ход, потому что начались, так сказать, более плотные отношения.
Было немало разговоров
с Америкой,
с союзниками, да,
да,
во время Второй мировой войны, что у вас
требования, да, было поставлено требование о свободе совести. И вот прекрасная такая фигура, такой ферзь, гонимый епископ, доктор медицинских наук, ученый.
Это была манипуляция.
Это была манипуляция. И святитель Лука, конечно, это хорошо.
Это понял. То есть он сначала поверил, а к 47-му году он же всё это понял.
Он не мог не поверить, понимаете, ведь есть же у нас притча о разбойнике. Разбойник, раскаявшийся,
да,
у него есть проповедь.
Конечно.
Одна из проповедей, он говорит вот о разбойнике, тоже очень, конечно, интересно. Он говорит, что один разбойник, может быть, был разбойник, а второй, может быть, пострадал за то, что он хотел освободить свой народ. Это его собственная такая, святитель Луки, трактовка. И вот именно этот разбойник раскаялся. И мне кажется, он порой, вот он в самом начале, может быть, это история с Сталинской премией, с возвращением к церкви, отношение церкви и государства, он пишет сыну, ну что ты за меня боишься? А сын Михаил, он, конечно, ну, был напуган на всю жизнь тем, что он говорил, что вот, перестань там выступать там и так далее. Он говорил, ну ты посмотри, открываются храмы, вообще сейчас все, сейчас восстановится церковная жизнь. Он пишет письма патриарху, как все сделать, он верит. Ну, потому что он, ну, христианин, наверное, не может не верить. И он видит, мне кажется, в Сталине раскаявшегося разбойника. Вот того
в самого... тот период.
Да,
а потом...
да. А потом, ну, я не могу, я только вот знаю, что у меня есть в архивах письмо, которое он написал нашей переславской сестре хозяйки Переславской земской больницы. Там очень такая трогательная история, вот мы это уже рассказываем, у нас в музее хранится ее письмо. Она с ним работала, видимо, была верующим таким духовным человеком, близким к семье. Она помнит всех детей, по старшинству перечисляет. И они уезжают в 17-м году из Переславля. А в 46-м она видит в газете «Правда» объявление, что награждается Сталинской премией по медицине первой степени архиепископ Тамбовский тогда Лука, профессор Войно-Синицкий. И она пишет ему письмо. И между ними завязалась переписка. Он ей ответил, он ей помогал, материально помогал, какие-то духовные советы, делился своими болезнями, проблемами детей, как близким человеком. И вот одно из писем написано 13 марта 1953 года. В нем нет ни слова о великой потере. Вот ни слова. И мне кажется, это письмо... И мы знаем, что когда умер академик Павлов, который был вот таким вот духовно близким ему человеком, потому что вот в сущности, я так, мне кажется, что у него, ну, друзей в обычном понимании нашем человеческом у него не было. У него были духовные чада, семья. Но вот друзьями можно считать только тех людей, которые были такими же величинами, как он в науке, и в то же время верующими, как Иван Петрович Павлов, как вот Сергей Сергеевич Юдин, тоже пострадавший от репрессий, как Владимир Петрович Филатов, который в советские годы 3 награды получил от Русской Православной Церкви за спасение церкви и за деятельность. Академик, сталинский лауреат тоже. Вот. И он поэтому он служит панихиду о Павлове после. Он закрывается на несколько дней, никого не принимает. Вот этого не было.
Вот это скорбь.
Да. Когда умер Сталин, по крайней мере, такого неизвестно.
А по поводу Толстого, святитель Лука переживал об уходе Толстого, о том, как это было, что вот он ушел отлученным от церкви. Известно что-то об этом, нет?
Знаете, я не могу сказать, это интересный вопрос, но нет, нет. Мне кажется, что вот он как бы сделал свой выбор вот в таком морали. Но потом, понимаете, вот его жизнь, это же 10-й год, да, смерть Толстого. В это время он находится в этих маленьких деревенских больничках.
А ему просто не до того.
Ему просто не до того, он вот должен выживать. Он должен лечить, он работает там по 14 часов в сутки, он считает, что именно так и должен работать врач, иначе нельзя. Вот. Но, с другой стороны, все-таки вот какой-то философский диалог с Толстым и принципы его жизни, они остались с ним на всю жизнь.
Удивительно, конечно. Давайте многоточие здесь поставим, Екатерина Игоревна. Мне кажется, что и к теме влияние Толстого, да, и на святителя Луку, и на других его современников еще неоднократно можно вернуться. И очень надеюсь, что вы будете у нас появляться и в связи непосредственно уже с разговорами о святителе Луке. Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки, воина Ясенецкого в Федоровском монастыре Переславле-Залесского, биограф святителя Луки, автор 5 книг о нем, член Союза писателей, кандидат биологических наук, провела с нами этот час. Я Алла Митрофанова. Очень вам благодарна, Екатерина Игоревна, и да, действительно, до следующих встреч.
Спасибо, надеюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».